Глава 22. У Джаммера. До владений Джаммера пришлось преодолеть еще 12 пролетов мертвого эскалатора. Занимал клуб, как выяснилось, почти треть последнего этажа. Если не считать заведения Леона, Бобби никогда в жизни не видел ночного клуба, а потому у Джаммера произвел на него изрядное впечатление, хотя и показался жутковатым. Впечатляли размеры и то, что Бобби счел шикарной обстановкой, а жутковато было потому, что любой ночной клуб, особенно днем, чем-то неуловимо и реален. Есть в нем что-то ведьмовское. Заткнув большие пальцы в задние карманы новых джинсов, Бобби с любопытством оглядывался по сторонам, пока Джеки шепотом беседовала с длиннолицым белым в мятом синем комбинезоне. Обстановку клуба составляли темные банкетки с обивкой из искусственного плюша, круглые черные столики и десяток резных деревянных ширм. Потолок был выкрашен черным, каждый столик слабо освещался собственным невидимым прожектором, нацеленным откуда-то сверху, из темноты. Была здесь также сцена, сейчас ярко освещенная рабочими лампами, свисающими на желтых спиральных шнурах, а в середине сцены стояли вишнево-красные барабаны. Бобби не мог бы сказать почему, но от всего этого мороз продирал по коже. Какое-то неуловимое ощущение полужизни, как будто что-то вот-вот зашевелится там, в самом уголке глаз. «Бобби!» — окликнул его Джеки. «Подойди, познакомься с Джаммером». Бобби пересек черную ковровую дорожку со всем хладнокровием, какое сумел изобразить, и предстал перед длиннолицым, у которого были темные редеющие волосы, а под комбинезоном оказалась белая вечерняя рубашка. Губы у мужчины были узкие, на впалых щеках чернела вчерашняя щетина. «Ага», — сказал Джаммер, — «хочешь, значит, быть ковбоем?» Он смотрел на футболку Бобби, и у того возникло малоприятное ощущение, что его собеседник вот-вот рассмеется. «Джаммер был жокеем», — сказала Джеки. «Самым крутым, какие только бывают. Правда, Джаммер?» «Так говорят», — отозвался Джаммер, по-прежнему глядя на Бобби. «Давно это было, Джеки. И каков же у тебя пробег, парень? Сколько часов?» — спросил он Бобби. Бобби вспыхнул. «Ну, наверное, один». Джаммер вздернул кустистые брови. «Что ж, надо же когда-то начинать», — улыбнулся он. Зубы у него оказались мелкими, неестественно ровными и, как подумалось Бобби, слишком многочисленными. «Бобби», — сказала Джеки, — «почему бы тебе не расспросить Джаммера о том персонаже, Виге, о котором тебе рассказывал Финн?» Джаммер поглядел на нее, потом снова на Бобби. «Ты знаешь Финна? Для простого хот-доггера ты довольно глубоко забрался, не находишь?» Вынув из брючного кармана ингалятор, он вставил его в левую ноздрю, потянул носом в воздух, потом снова убрал ингалятор в карман. «Лоудгейт. Вик. Так значит, Финн говорил о Виге. Не иначе, как совсем уже в маразм впал». Бобби не понял, что бы это значило, но решил, что сейчас не самое удачное время переспрашивать. «Ну, — рискнул Бобби, — этот Вик, он где-то высоко на орбите и толкает иногда Финну товар». «Серьезно? Офигеть и не встать. Я бы сказал, что Вик или мертв, или совсем уже овощ. Такого чокнутого даже среди ковбоев еще поискать, если понимаешь, о чем я. Псих долбанный. Исчез. 100 лет уже ничего о нем не слышал». «Джаммер», — вмешалась Джеки, — «я подумала, может, Бобби рассказать тебе всю историю. Под вечер здесь появится Бовуар, и у него будет к тебе немало вопросов, так что тебе лучше понимать, как обстоят дела». Джаммер перевел взгляд на танцовщицу. «Вот как, понимаю. Мистер Бовуар вспомнил про тот должок, да?» «Не могу говорить за него», — сказала она. «Но догадка не лишена оснований. Нам нужно безопасное место, чтобы счет мог укрыться».
«Какой счет?»
«Я», — сказал Бобби, — «счет — это я».
«Великолепно!» — без тени энтузиазма проговорил Джаммер. «Тогда пойдем в контору. Это за сценой».
Бобби не мог оторвать глаз от киберпространственной деки, которая занимала почти треть антикварного дубового стола Джаммера. Она была матово-черной, явно штучной работы и безо всяких торговых марок.
Бобби то и дело вытягивал шею, чтобы разглядеть ее получше, пока рассказывал Джамеру о дважды в день и о своем неудачном рейде, о том, как почувствовал девочку и о том, как взорвали матери на квартиру. Это была самая крутая дека, какую он только видел. И тут он вспомнил, как Джеки говорила, что Джамер в свое время был чертовски крутым ковбоем. Когда Бобби закончил, Джамер как-то обмяк, откинулся на спинку стула. «Хочешь попробовать?» — спросил он. Голос его звучал устало. «Попробовать что?» «Деку. Мне показалось, тебе этого хочется. Ну, судя по тому, как ты все елозишь задницей по стулу. Или тебе хочется ее попробовать, или очень надо поссать». «Черт, да. То есть, да, спасибо, мне бы...» «Почему бы и нет?» «Не вижу, как кто-то может узнать, что это ты, а не я. Так?» «Почему бы тебе не подключиться с ним, Джеки? Вроде как для присмотра». Открыв ящик стола, он вынул оттуда два набора тродов. «Только ничего не делай, ладно? Я хочу сказать, просто войди и прокатись. Не лихачи, не пытайся никуда влезать. Я в долгу у Лукаса и Бовуара, и, похоже, расплачиваться мне придется тем, что я помогу сохранить твою задницу в целости и сохранности». Один набор тродов он протянул Джеки, другой — Бобби. Потом встал и, взявшись за ручки по обеим сторонам черной консоли, развернул ее передом к Бобби. «Давай, а то сейчас прямо в портках обкончаешься. Этой штуке уже лет 10, а она все равно на порядок круче почти всего, на чем сейчас работают. Ее собрал парень по имени Автомат Джек, прямо с начала до конца собрал своими руками. Он был когда-то мастером по железу у Бобби Куайна. Помнится, эта парочка сожгла дом голубых огней. Впрочем, дело было, наверное, еще до твоего рождения». Бобби уже надел троды и теперь выжидательно смотрел на Джеки. «Ты когда-нибудь раньше подключался тандемом?» — спросила она. Бобби покачал головой. «Ладно, мы подключимся, но я буду висеть у тебя за левым плечом. Скажу «выключайся», ты выключишься. Если увидишь что-то необычное, это будет потому, что я с тобой, понял?» Он кивнул. Расстегнув пару длинных булавок с серебряными головками спереди своей Федоры, Джеки сняла шляпу и положила ее на стол рядом с декой Джамера. Надвинула троды поверх шелкового шафранового шарфа, пригладила контакты на лбу. «Поехали», — сказала она. «Теперь и всегда едино». На ускоренном прогоне вперед дека Джамера включилась в небо над яркими неоновыми сердечниками бас, незнакомая ему топография данных. Хребты и пики информации, мощные крепости корпоративных бас — вот он, псевдо-ландшафт киберпространства. «Сбавь скорость, Бобби», — прозвучал из пустоты рядом с ним низкий и нежный голос Джеки. «Господи Иисусе, ну и быстрая же штуковина!» «Ага, ну притормози ее, спешка нам ни к чему. Ты же хотел прокатиться? Задержись тут и замедли ход». Он сбрасывал скорость до тех пор, пока они, казалось, не зависли и не начали парить. Затем повернул голову налево, надеясь увидеть Джеки, но там не было ничего. «Я здесь», — успокоила его та, — «не волнуйся». «Кто такой Куайн?» «Куайн? Какой-то ковбой, которого Джамер знал когда-то. В былые времена он был знаком с ними со всеми». Проверяя деку на реакцию, Бобби круто завернул на 90 градусов вправо, гладко повернувшись вокруг своей оси на перекрестке решетки. Дека ошеломляла. Ощущение было абсолютно не похоже ни на что, что Бобби до сих пор испытывал в киберпространстве. «Ни хрена себе! По сравнению с этой штукой, Оно Сендай просто детская игрушка». «Ну, внутри у этой деки наверняка есть сендаевские микросхемы. По словам Джамера, именно их тогда обычно ставили. Подними нас чуть повыше». Без малейшего усилия они поднялись сквозь решетку, базы под ними начали уменьшаться. «Здесь наверху не так уж и много на что посмотреть», — пожаловался Бобби. «Вот и неправда. Если достаточно долго болтаться в пустых частях, можно увидеть кое-что весьма интересное». ткань матрицы прямо перед ними словно начала вибрировать. «А, Джеки! Остановись, задержи ее на месте. Все в порядке, доверься мне». Где-то далеко-далеко его пальцы пробежались по клавиатуре непривычной конфигурации. Теперь он будто встал на невидимый якорь, в то время как целая секция киберпространства расплылась, становясь молочно-белой. «Что?» «Данбала Апмонте, Эл», — сказал у него в голове суровый голос, и во рту возник привкус крови. Данбала оседлал ее. Бобби почему-то знал, что значат эти слова, но голос в его голове был твердым, как металл. Молочная ткань раздвинулась, будто пошла пузырями, выплюнув два колышущихся серых пятна. «Легба», — произнесла Джеки. «Легба и Огу Фирай, бог войны. Папа Огу. Святой Жак-Мажор. Вив Лявьей». Металлический смех заполнил матрицу, пилой врезался Бобби в мозг. «Мапки ту мис акту жион», — сказал другой голос, какой-то холодный и переменчивый, похожий на бегущие шарики ртути. «Видишь, папа, она пришла сюда, чтобы выбросить свою неудачу». И тут этот тоже рассмеялся. А Бобби все боролся с собой, пытаясь подавить волну нахлынувшей паники, когда серебристый смех стал подниматься в нем пузырьками. «Так у нее неудача, у лошади Данбалы?» Прогрохотал железный голос Огу Фирая, и на мгновение Бобби почудилось, что в сером тумане мелькнула неясная фигура. Голос оглушительно рассмеялся все тем же ужасным смехом. И вправду, но она этого не знает. Она не моя лошадь, нет, иначе я вылечил бы ее удачу». Бобби хотелось закричать, умереть, все что угодно, лишь бы избавиться от голосов, от непереносимого ветра, который вдруг задул из серых рваных дыр, от этого горячего сырого ветра с запахом чего-то, что он не мог распознать. «И она поет хвалу Деве. Слушай меня, маленькая сестра. Лявье действительно приближается, она уже очень близко». «Да», — отозвался другой, — «она сейчас движется по моим владениям, это говорю тебе я, тот, кто правит торными и неторными путями». «Но я, Огу Фирай, говорю тебе, что и враги твои тоже близки. К воротам, сестра, и остерегайся». И тут серые пятна поблекли, съежились. «Отключи нас». Голос Джеки был сдавленным и отстраненным, а потом она сказала: «Лукас мертв». Вынув из ящика стола бутылку скотча, Джаммер аккуратно отмерил 6 сантиметров жидкости в высокий стакан. «Ты хреново выглядишь», — сказал он Джеки, и Бобби удивился нежности в его голосе. Прошло уже 10 минут с тех пор, как они отключились, но никто не проронил ни слова. Джеки сидела подавленная и все покусывала нижнюю губу. Джаммер казался не то расстроенным, не то разозленным. Бобби ни в чем уже не был уверен. «А почему ты сказала, что Лукас мертв?» — рискнул Бобби. Ему чудилось, что молчание в захламленной конторе Джаммера застаивается, застывает, как что-то холодное и враждебное, способное задушить, если продлится еще хоть немного. Джеки подняла на него взгляд, который словно бы все никак не мог сфокусироваться. «Они не пришли бы ко мне вот так, будь Лукас жив», — сказала она. «Существуют соглашения, пакты. Первым всегда вызывают Легбу, но он должен был прийти с Данбалой. Его личность зависит от Лоа, с которым он являет себя. Лукас должно быть мертв». Джаммер подтолкнул к ней через стол стакан виски, но Джеки помотала головой. Набор тродов все еще сидел у нее на лбу, хром и черный нейлон. Джаммер скорчил гримасу отвращения, утянул стакан назад и залпом опустошил его сам. «И все-то ты меня грузишь. В мире было гораздо больше смысла до того, как ваши люди начали путать карты». «Не мы привели сюда Лоа, Джаммер», — отозвалась танцовщица. «Они просто были там, и они нашли нас, потому что мы их понимали». «Ну вот снова», — устало сказал Джаммер. «Чем бы они ни были, откуда бы ни заявились, они просто приняли ту форму, в какой их хотела бы видеть свора сбрендивших негритосов. «Въезжаешь?» «Ну откуда, скажи на милость, там могло взяться что-то, с чем пришлось бы общаться на сраном наречии гаитянских дикарей? Вы со своим Вуду просто пришли и увидели расклад. Но все эти Лукасы и Бовуары и иже с ними, они прежде всего деловые люди. А эти чертовы штуки знают, как заключать сделки. Просто прирожденные дельцы». Он закрутил пробку и убрал бутылку обратно в стол. «Знаешь, дорогуша, есть вероятность, что некто, у кого не стану спорить, до хрена силы в решетке, просто садится вам на шею. Проецирует все эти штуки. Ты же и сама знаешь, что это вполне возможно, так ведь? Так, Джеки?»
«Не так». Голос Джеки звучал холодно и ровно. «Но я знаю то, что я знаю, и это никак не объяснить».
Джаммер вынул из кармана черную электробритву и начал бриться. «Конечно», — сказал он. Жужжала бритва, которой он водил по подбородку. «Я прожил в киберпространстве 8 лет, так? Так вот, я знаю, что в мое время там ничего не было. Во всяком случае, хочешь, я позвоню Лукасу, хотя бы перестанешь мучиться, жив он или мертв? У тебя есть телефон этого его Роллса?»
«Нет», — сказала Джеки, — «не беспокойся. Пока не объявится Бовуар, нам всем лучше сидеть тихо».
Она встала, стянула троды и подобрала шляпу. «Я собираюсь прилечь и попытаться поспать. Пригляди за Бобби». Повернувшись, она пошла к двери конторы. Вид у нее был такой, будто она шла во сне, вся энергия из нее куда-то испарилась.
«Чудесно», — сказал Джаммер, проводя бритвой по верхней губе.
«Хочешь выпить?» — спросил он Бобби.
«Ну, протянул Бобби, вроде как рано».
«Может быть, для тебя». Он убрал бритву обратно в карман, дверь за Джеки закрылась. Джаммер слегка подался вперед. «На что они похожи, малыш? Ты что-нибудь разглядел?»
«Сероватые такие, расплывчатые».
На лице Джаммера отразилось разочарование. Он снова ссутулился в кресле.
«Что ж, пожалуй, их как следует и не разглядишь, если в них не верить», — побарабанил он пальцами по подлокотнику.
«Как, по-твоему, они реальны?»
«Ну, мне бы не хотелось с кем-нибудь из них ссориться».
Джаммер поднял на него взгляд.
«Нет? Ладно, может, ты умнее, чем кажешься. Я и сам не стал бы с ними связываться. Я вышел из игры до того, как они начали появляться».
«Так что же они, по-твоему, такое?»
«Ага, становишься все умнее».
«Ну, я не знаю. Как я говорил, не уверен, что смогу проглотить байку, будто это шайка гаитянских богов в Вуду, но кто знает». Он прищурился. «Может, статься они вирусные программы, сбежавшие в Матрицу, там размножившиеся и очень-очень поумневшие. Одно это звучит жутковато. Возможно, тьюринговцы пытаются все это замять. Или, может, Иск-Ин нашел способ скопировать части себя в Матрицу, а такое тьюрингов просто с ума сведет. Знавал я одного тибетца, он апгрейдил для ковбоев железо, так он считал эти штуки тулпа».
Бобби сморгнул.
«Тулпа — это мыслеформа, что-то вроде этого, суеверие. По-настоящему крутые ребята могут отделить от себя нечто вроде духа, вылив негативную энергию в некую оболочку». Он пожал плечами. «Опять бред сивой кобылы, как и эти вудуистские башки нашей Джеки».
«Но, по-моему, Лукас и Бовуар, да и остальные, все они чертовски уверенно ведут себя так, как будто эти духи вполне реальны, а не просто какой-то там спектакль».
Джаммер кивнул. «Вот именно. И дела у них чертовски хороши. Так что в этом что-то есть». Он опять пожал плечами, потом зевнул. «Мне тоже надо поспать. Можешь делать все, что хочешь, только держи руки подальше от моей Деки и не пытайся выйти наружу. Не то разорется добрый десяток кричалок. В холодильнике за баром есть сок, сыр и прочая кормежка». Теперь, когда клуб остался целиком в его распоряжении, Бобби все еще находил его несколько жутковатым, но достаточно интересным, чтобы жуть того стоила. Он побродил взад-вперед позади бара, касаясь рычагов пивных кранов и хромированных клювов коктейльных миксеров. Тут была машина для приготовления льда и еще одна, выплевывающая кипяток. Он сделал себе чашку японского растворимого кофе и порылся в каталоге аудиокассет Джаммера. Он никогда не слышал ни таких названий групп, ни имен певцов. Интересно, это пожилой джаммер предпочитает старье или все здесь новые вещи, которые просочатся в Баритаун, скорее всего, через клуб Леона, недели только через две. Под черной с серебром универсальной кредитной консолью в конце стойки притаилась пушка, небольшой толстый автоматический пистолет с магазином, торчавшим вертикально вниз из рукоятки. Пушка была прилеплена под стойкой бара куском зеленой липучки, и Бобби подумал, что трогать ее не стоит. Через некоторое время он решил, что не чувствует больше страха. Стало просто скучно и немного нервно. Захватив с собой остывающий кофе, он вышел на середину зала. Сел за один из столиков и прикинулся, что он счет ноль, или еще лучше граф ноль, крутейший жокей в муравейнике. Ждет, что появятся ребята поговорить о сделке, о каком-то рейде, который надо для кого-то провернуть, а никто, кроме счета графа, даже близко не тянет. «Конечно», — сказал он пустому ночному клубу, глаза полуприкрыты тяжелыми веками. «Я разрежу вам этот лед, если у вас есть деньги». И они побледнели, когда он назвал им цену. Помещение было звукоизолированным, шума торговых рядов не доносилось вовсе, было слышно только жужжание какого-то кондиционера и временами бульканье кипятящего воду титана. Устав играть во всемогущего графа ноль, Бобби оставил чашку с кофе на столе и подошел к входу, провел рукой по потертому бархату витого каната, висевшего между полированных латунных столбиков. Осторожно, стараясь не коснуться самой стеклянной двери, он устроился на дешевом стальном стуле с заклеенным липучкой сиденьем из кожзаменителя возле окна выдачи пальто. В гардеробной горела тусклая лампочка. Видны были несколько десятков старых деревянных плечиков, свисающих со стальных стоек. На каждой вешалке желтая табличка с выведенным от руки номерком. Бобби решил, что здесь иногда сидит сам джаммер, проверяя клиентуру. Он в самом деле не понимал, с чего бы кто-то, кто в молодости 8 лет был крутейшим ковбоем, захотел управлять ночным клубом, но, может, это такое хобби. Опять же, сколько девочек можно тогда заполучить? Но потом Бобби подумал, что если ты богат, ты в любом случае их получишь. А если джаммер 8 лет был крутым, то, решил Бобби, он должен быть богатым. Он задумался о том, что произошло в «Матрице», о серых дырах и голосах. Бобби поежился. Он до сих пор не понимал, почему встреча с ними означает, что Лукас мертв. Как может быть Лукас мертв? Тут он вспомнил, что его мать мертва, и почему-то это тоже показалось не очень реальным. Господи, все это действует ему на нервы. Ему захотелось оказаться снаружи, по ту сторону дверей, поглазеть на лавки и покупателей, и на тех, кто там работает. Протянув руку, он осторожно отодвинул край бархатной шторы, как раз настолько, чтобы выглянуть через старое толстое стекло. Радужная круговерть лавок и характерная пасущаяся походка покупателей, и прямо посреди этой праздничной суеты у стола, заваленного подержанными аналоговыми видеооптическими устройствами, логическими зондами и регуляторами тока, безрасовое, тяжелокостное лицо Леона. Глубоко посаженные жуткие глазки останавливаются на Бобби с явно слышимым щелчком узнавания. И тут Леон сделал нечто совершенно неслыханное. Во всяком случае, на памяти Бобби. Леон улыбнулся.